Сегодня мы продолжаем. В прошлые дни мы с вами уже говорили, наша первая тема была «Бог, почему?». И мы выяснили с вами, что Бог есть, несмотря на то, как мы себя ведем, может быть, отвратительно, как Сэм тот, но у каждого есть все равно желание поступать правильно, какие-то зачатки хотя бы, познание добра и зла, даже если два адвентиста будут идти, даже идти по улице и говорить какие-то глупости, все равно у них есть понимание того, что есть истина, что правильно, что неправильно. Затем мы говорили о том, что Бог заботится о нас, Он знает, что происходит. Во второй теме мы рассмотрели тему о родителях. Родители как? Мы говорили о том, насколько важны эти отношения с родителями. Если у нас нет отношений с Богом, у нас проблемы. Если у нас нет отношений здоровых с родителями, у нас тоже будут проблемы. Иногда родители бывают токсичными также, с которыми трудно наладить отношения. Но все равно вы можете простить, вы можете пережить горечь, и я рассказывал о себе, и вы можете выставить какие-то границы после этого, но вы не обязаны быть под влиянием их, даже я имею в виду негативным влиянием. И книга Иезекииля мне помогла, 18 глава, которая говорит о том, чтобы не поступать как отцы. Хорошо, кто из вас сегодня первый раз, а кто был уже раньше на нашем семинаре? Ага. Да, ну вам тогда нужно будет пойти на audioverse.org и прослушать. Поэтому, если я вам покажусь странным, может быть, даже шизофреничным, послушайте предыдущие вести. Хорошо, итак, сегодня наша тема — это друзья или сверстники. Кто? Я христианин сейчас, но я вам скажу, что я все еще становлюсь христианином. Я думаю, что становление, христианское становление — это процесс. Это нельзя сказать, что ты вот стал и все. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому я постоянно познаю что-то, почему я не христоподобный, почему, что мне нужно изменить, когда взираешь на Христа и говоришь, понимаешь, что, о, я ходячая проблема. Я рад, что Он любит меня. Я не могу сказать, что я уже дошел или совершился, но когда я стал христианином, то мои идеи о дружбах и о ухаживаниях начали меняться. Потому что я все больше и больше начал осознавать свою несхожесть со Христом. Даже до того, как я стал христианином, я делился этим свидетельством своим. Я учился в медколледже, и затем я работал в больнице в качестве медбрата, и я ухаживал за пациентами. И я был таким, знаете, недобрым, обиженным человеком. Я был несчастным. Я шутил постоянно, у меня разные друзья были. Но у нас эти дружеские отношения не сохранялись. Помню, однажды одна девушка подошла, и она была девушкой вечера моего или ночи, и она, очевидно, выпила. И с ней были дети также, у которых разные были фамилии. И я почувствовал, что я могу сказать что-то недоброе ей. И она сказала, у моего ребенка температура и так далее. И я ей сказал так с сарказмом. О Тайленоле не думали вы? И то, как я сказал это, знаете, когда кто-то уже немножко навеселее, оно его просто подталкивает. И она начала там говорить мне. И ну, просто она начала говорить и ругаться, и Ну, приходит старшая медсестра, и она мне говорит: ты, наверное, переступил рамки отношений между медиком и пациентом, и она говорит, что я тебя куда-нибудь направлю в другое место. Я говорю: ну, хорошо, нет проблем. Ну, и, конечно, все медсестры начали говорить о этой женщине, она такая и такая, и она, кстати говоря, проститутка, и все подчеркивали, что то, как я поступил себя, это было правильно. То есть все меня поддерживали. Но я понимал, что что-то не так, и... Да, ты не христианин, но... Я все размышлял, и когда я пошел домой в тот вечер, я не мог это все забыть, и я подумал, если бы я встретился с этой женщиной еще раз, мне, наверное, надо будет извиниться. Если бы такая возможность была встретиться с ней. И на следующий день я пришел туда, пошел к первому пациенту, открывая дверь, и вот моя знакомая, особая знакомая. И она смотрит на меня, и она начинает опять ругаться. И я говорю: знаете что? Я даже удивлен был, почему так происходит. Я сказал ей: я очень рад, что я встретил вас, потому что я хотел сказать вам, что кто-то другой может вам сделать этот укол сейчас, я не буду его делать, но я прошу прощения за вчерашнее. Она посмотрела на меня, и она начала плакать. И она сказала... Не, я спросил, вернее, что вы плачете? Она говорит: очень мало людей в моей жизни когда-то мне говорили: прошу прощения. Понимаете? И это начало влиять на меня. Я другой раз работал с одним доктором, доктор Сил, как-то его зовут так. И он учился, по-моему, здесь, в этом мединституте. Но он ушел из адвентизма, ушел из христианства, по сути. И, по сути, стал неверующим человеком. Я однажды там ухаживал за одним пациентом. Ну и этому человеку нужно было много жидкости и обезболивающее давать. И я еще неопытный был, и я думал, что он мне попросил воды, и я думал: не, я не буду ему давать ничего, потому что он как-то плохо ко мне относится. И этот подошел ко мне: ты не знаешь, что Библия говорит, что если кто-то попросит воды... Ну, вообще, этот врач, он был такой грубый, я никогда не слышал, чтобы он когда-то что-то говорил о Библии, но теперь он вспоминал о Библии. Я так посмотрел на него. Почему ты не дал воды, да? То есть вот такое происходило. Но есть еще одна причина, почему мои отношения с людьми начали меняться. Когда я смотрел на окружающих, на сверстников, у меня был хороший друг Лэнс, он курил то, что выращивают. И он говорил, что это всегда было частью его вегетарианского образа жизни. Понимаете, о чем я говорю? Ну, это все, конечно, запутано и извращено, но в то время мне казалось, что очень глубоко это. И его звали Лэнс. И Лэнс как-то передозировал наркотики, и он умер. И я подумал: ничего себе, что с моим другом произошло. И еще затем то же самое произошло с несколькими другими знакомыми. И затем я поехал в Чикаго и хотел работать там с друзьями своими. И я общался с этими друзьями. У нас у всех было общее, мы все были сыновьями, пасторов, адвентистов, мы все не верили в Бога, мы все были несчастные, злые, и мы вели себя так, как вели себя, мы пытались наполнить себя, и это было удивительно. Пять нас было, где-то моего возраста, чуть-чуть младше, и затем одному было за 60. И мы ходили в клубы, ночные клубы, мы делали одно, другое, третье, то есть вели себя так, как будто мы были кто. Но когда я был там, две вещи произошло. Первое, они говорили все, почему они не верили в Бога, но они ничего не говорили о отношениях с отцами. И я понимал, что если ты будешь дальше идти этим путем, и отношения у тебя будут такие, друзья у тебя будут все такие... с непрощением, ты будешь таким же, с горечью, 30, 40, 50, 60 лет, и ты всю жизнь свою испортишь. Ну и есть много историй, но нет времени на все. Ну, хочу обратиться к вам лично еще. Я в это время пытался заводить отношения, еще в академии, с девчатами, я имею в виду. Когда я поступил в академию, это старшая школа, я... В некоторых школах пытаются побудить молодых людей начать встречаться. Мне было 14-15 лет, и нас начали подталкивать, что надо встречаться с девчатами. И... какие-то шарики там нам дали, и внутри шарика там было имя девушки, с которой ты сегодня идешь на свидание. Ну, такие игры были. Но это может быть смешно, но это было начало очень травматичного опыта для меня, потому что шарик лопнул, и я был намного меньше, и у меня рот большой был такой. Я выглядел как динозавр, честно говоря. Вот такой у меня внешний вид был. И я помню, когда эту записку я вытащил из шарика, и она сказала: «О, это Дон, о, это Дон». И она не хотела идти со мной, и мне было больно. После этого я начал принимать тестостерон. Ну, я имею в виду не таблетки, но... Ну, я начал постепенно... В общем... Я, в конце концов, начал меняться, и для тех, кто был незнакомых, я оказался уже привлекательным. И, в конце концов, согласилась одна девушка со мной встречаться. И я просто по уши влюбился или впохотился. Ну, в общем, я не знал, что значит «любить». Но... Все, мне казалось, мы теперь будем вечно вместе. И она бросила меня. Бросила меня. Мы долго не повстречались. Сразу после того, как я подарил ей большую бутылку духов в столовой, на глазах у всех, по какой-то причине она меня бросила. И я в своих лобных долях, маленьких, еще не развитых, я начал понимать, что это очень больно. И моя лимбическая система, то есть, которая отвечает за эмоции, не была счастлива. И я решил, что больше не буду заводить взаимоотношений с девушками, если только я не буду все контролировать, и она меня не сможет бросить. Было бы у вас такое, да? Может быть, девчата, ребята вас бросали. И я начал это делать. Я начал встречаться с тремя девушками поочередно. Лиса, всех их звали, интересно, для меня это было удобно. Но каждая из них бросала меня. Лиса номер один бросила меня, лиса номер два. И что я делал? Я вам расскажу, что я делал. Вы будете смеяться, но так было. И так было в академии, то есть в старших классах, а затем в колледже я встретил еще одну лису. И все они были тоже увлечены этими встречаниями, и я был увлечен этим встречанием, чтобы выпить, чтобы что-то там употребить. И я хотя был адвентистом формально. Но я не мог понять это, что все это неправильно, эти все встречания были, я не мог понять это. И я, в конце концов, помню, я стал открытым для Божьего метода. Это после того, как моя девушка пришла с вечеринки с моим лучшим другом. Она ушла к нему. Они вместе ночь провели. Ну и делали больше, чем просто общение. И это мой лучший друг был. Он переспал с моей девушкой. Знаете, как это больно? И я был готов. Я уже был готов к тому, чтобы по-другому подходить к этому вопросу. А вы находитесь в каком состоянии, на каком этапе? Вы готовы пересмотреть свой подход к отношениям? Я не призываю вас выйти вперед сюда, но о чем я говорю? Что наступает момент, когда ты готов пересмотреть свои ценности. Иногда это раньше, иногда это старше, иногда люди просто этого не делают, и они живут несчастной жизнью. Я подумал, что Бог говорит об взаимоотношениях. Я начал выяснять, и я выяснил, что это еще при потопе были такие люди. Помните, и после потопа Авраам тоже неправильно поступал, но Бог называл их своими друзьями. Хорошие друзья не сплетничают, они недвижимы злобой. В книге Притчи сказано, что они не сплетничают. И я начал узнавать, что хорошие друзья — это не только те, которые соглашаются с тобой. Кто из вас считает, что хороший друг — это тот, который не спорит с тобой? Хорошие друзья — это те, которые могут не соглашаться с тобой, но они любят. Они любят вас. У меня был один такой. У меня не было много хороших друзей. Но у меня были такие поверхностные. Но я помню, одна девушка была, Тенис, она училась со мной в медколледже. Она сидела со мной за партой. Я видел... Когда я что-то делал, она сидела и говорила, «Ну, это глупость такая, слушай, это неправильно». Она мне прямо говорила. Но она говорила это так как-то приятно, что я думал, как это она мне может говорить такое? Если бы это не она была, я бы ее уже прибил. Но это была она, и она так умела сказать это. И у нее была смертельная болезнь. И она хотела стать медсестрой, хотя бы на несколько лет, потому что она знала, что у нее жизнь скоро закончится. И она была хорошей подругой, можно сказать. И когда я начал работать в больнице, я был очень необращенным, и я плохо относился к пациентам. И там была еще одна медсестра Арлин. Она очень низенькая была такая, но в плане медсестры, профессионала, она была очень сильный человек. И таких надо поискать. То есть это они никогда там не находились в комнате, или называется медсестринский пункт. Они никогда не были на этом пункте, а она всегда была с пациентами, в отличие от меня, который постоянно зависал там с медсестрами. И я помню Арлин, она однажды я пошел в комнату. И когда я шел туда, Арлин там была. Я хотел взять Это было место, где мы опустошали судно. И... А я помню, она меня как-то схватила. Я не помню, она там опустошила свое судно или нет, но она мне стукнула по голове им. Раз, два, три, я не шучу. Я даже не помню, она уже успела опустошить его или нет. Я говорю, что происходит такое, что ты делаешь? И она говорит... Что с тобой не так? Ты с девчатами постоянно, ты зависаешь. Мы здесь должны работать, служить пациентам. И она меня бьет по голове этим судном. И тут одна медсестра заходит, как раз с которой я флиртовал в то время. Она это меня бьет судном по голове. То есть она любила пациентов. Ее никогда не было там, на этом пункте медсестринском. Она там была, она им и спинку почешет, и пятку почешет, и так далее. Она помогала людям, она служила им. И, ну, я не удивлялся, что пациенты радовались, когда моя смена заканчивалась, и ее начиналось, понимаете? Арлин... была очень хорошая девушка. Она говорила истину с любовью. Ну, кроме вот того, что она мне судном по голове била. То есть, видите, я до сих пор помню это. Мой череп помнит. Обычно хорошие друзья – это те, которые были обличены, которые приняли обличение. Вы узнаете, что это правда. Апостол Павел говорит, что я первый из грешников. И он говорит о том, что как его обличили, и как он обратился к Иисусу. Такие люди становятся хорошими друзьями. Иисус говорит об этом так. Однажды люди подошли к нему поговорить, его мать и его родители. Матфея, 12 глава. И они говорят, что вот, мы хотим поговорить с тобой и так далее. А он говорит, кто мать моя? Это было грубо, кажется грубо, да? Я помню, однажды я эту проповедь говорил на День матери. И я бы не советовал вам, и там матери были, кто... Я сказал, кто матерь моя? Ну, я не буду рассказывать, что после той проповеди было. То есть он смотрит на учеников моих, говорит, указав рукой своих на учеников, сказал, вот матерь моя и братья мои. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». То есть плохие люди могут выглядеть как друзья. Это, знаете, как блудный сын. Он идет, и он все свои деньги тратит на разгульную жизнь. У него вроде бы друзья там, пока деньги есть. Но ключевая история в том, что он возвращается назад. И он становится слугой. То есть друзья могут верить во Христа, но они, знаете, хотят все в этой жизни успеть. Разве не важно просто верить в Иисуса? Ну, верить в Иисуса — это не просто точка зрения или умозрительное заключение. Я верю в Иисуса. Однажды Иисус говорил своими учениками, и это уже после его смерти были. И он говорит, вы медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что сказали пророки. То есть, если вы хотите найти хороших друзей, найдите людей, которые верят в Бога, и которые всему верят, а не только одному, что нужно верить в Иисуса. Понимаете? Хорошо, хочу теперь поговорить о своей жене. Я так обжегся Лизой номер 1, 2 и 3, что мне тяжело вообще даже смотреть на портрет Мона Лизы. Это, знаете, было тяжело очень. И я наступило время в моих взаимоотношениях, особенно с девушками, что я вообще даже не смотрел в их сторону. Понимаете, я сказал, я в книге «Бытие» прочитал, что люди выбирали сами себе девушек, какую кто захотел, и не советовались с Богом. И получается, на этой неделе мы будем говорить о том, как найти себе пару, и это хорошо. И я дошел до такого состояния, когда я уже не пытался больше флиртовать, потому что я обжегся очень сильно. И когда приходишь к этому решению, это очень хорошо. Но знаете, что происходит? Ты становишься тогда очень привлекательным для женщин. Не знаю почему. Но как только ты решаешь не флиртовать, знаешь, и тогда девушки начинают обращать на тебя внимание. Как вот то в притче 6 глава, помните? Вы понимаете, да? Ну, это немножко неправда, что... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, хорошо, это не должно быть смешно. Итак, я принял это решение. Я сказал, все, я буду по-божьи ставить, строить отношения. Друзья — это те, которые верят тому, что сказали пророки. И мне тогда нужно читать, что говорит Библия. Я начал читать Библию, я начал читать Дух Пророчества. Вы знаете, адвентисты, что такое Дух Пророчества. И я нашел эту борьбу, «Великая борьба». Замечательная книга. Я начал читать ее, и сказал, «Вау, ничего себе, это твердая пища». И я начал брать с собой эту книгу на работу. У меня была Библия и «Великая борьба». И я вам скажу, это спасает тебя. Не знаю, сколько я денег потратил на Лизу номер 3. $1000. Я мог бы ездить на не знаю какой машине уже. И я вам скажу, что я делал. Я подумал, мне надо отогнать всех этих девушек таких. Мне надо приглашать их, наверное, в духовную комнату. Там у нас была духовная комната, типа часовни. Но иногда, знаете, они хитрые были такие. И мы шли туда в молитвенную комнату, но у них свое на уме было. И, ну, я решал так, мы только первый раз встречаемся, и я читаю главу из книги «Великая борьба». И я смог таким образом отмести нескольких девчат, ну, где-то 50, наверное. Я читал Библию, вернее, Библия «Защита от искушений», там есть какая-то такая глава. И иногда они сразу же, только я начинал читать, убегали. Иногда несколько абзацев. Но затем я встретил Люминицу Константинеску. Конечно, мне нужно было время, чтобы запомнить ее фамилию. Это моя невеста стала и теперь моя жена. И я сказал ей... Я уже не помню там, что произошло. Я помню, я играл в бейсбол. Я достал «Великую борьбу», такую небольшую сокращенный вариант в зеленой обложке. И мы были как раз на этом бейсболе. Я должен был как раз выходить играть скоро. Я сел рядом с ней. Я открыл ее и начал читать. И я заметил, что она смотрит на меня, и я спрашивал ее, а ты знакома с этой книгой? Она говорит, что за книга? Я говорю, эта книга, это «Великая борьба» между Христом и сатаной. Она говорит, ты читаешь «Великую борьбу»? Я говорю, да, я читаю, кстати говоря. Она говорит, серьезно? Она говорит, это моя, одна из любимых моих книг. Я говорю, серьезно? Вау, ничего себе! Я сказал, а выйдешь замуж за меня? Ну, не, я еще не так сказал. Но я думал, вот это да! Все, у нас теперь все получится. Но я заметил, что она хочет всего. И я на самом деле узнал, что она хочет всего. Я говорю, я хочу с тобой поговорить на эту тему как-то вот. Она говорит, но она сразу же похолодела. Кто из нас, ребят, знает, как это? Ты делаешь предложение девушке, а она такая холодная. Я подумал, почему? И я не узнал, почему, потому что она сказала, что ей нужно идти, и она ушла. И я начал ее преследовать, и... И я опять как-то спланировал встречу с ней. И еще одна история есть, у меня нет времени уже рассказать ее. Ну, короче говоря, я узнал, как, где она живет, я захотел встретиться с ее отцом. Я понял, что я смогу только тогда дружить с ней, когда ее отец одобрит это. Я вспомнил как раз Бытие 6 главу о том, что отцы и матери действительно должны принимать участие в этом решении, а не просто каждый выбирает, какую хочет себе. И я был очень откровенным с ее отцом. Я ему прямо сказал, что, знаете, у меня столько девушек уже было. И, конечно, я вам не советую такое говорить. Те, кто записывает, не делайте этого. Но пока я пережил Лису 1, 2, 3, он, знаете, он уже так начал смотреть на меня, и его аж трясло, и он понимал, что я не парень для его девушки, для его дочери, вернее. И он хотел защитить Люминицу, и мне нечего его винить. И тогда я был у них в семье, и мы молились, и он молился: «Дорогой Господь, пожалуйста, защити нашу семью». Я обычно не открываю глаза при молитве, но я открыл. И он смотрит прямо на меня как раз в этот момент. «Господи, защити нашу семью от нападок извне, а также от нападок изнутри». Мне нужно было 5 лет, чтобы завоевать его доверие. Но каждая минута этого стоила того. Каждая минута стоила того. Он отправил мою будущую жену на другой континент вообще, чтобы скрыть ее от меня. Но она хотела все, чтобы было правильно. А я как раз хотел такую, которая хочет, чтобы все было правильно. Вы хотите, чтобы все было правильно? У нас 5 минут осталось, я вам еще одну историю расскажу. Взаимоотношения. Я уже забегаю наперед, может быть, в наших темах. Знаете, Библия говорит, что друзья, они хотят выполнять волю Божью, они хотят знать мнение своих родителей, даже в выборе своих возлюбленных, они говорят истину с любовью и так далее. И они готовы отдать жизнь свою за тебя. Вы слышали этот термин, да? Отдать жизнь свою за тебя. Один из моих лучших друзей, не моего возраста, но он был на 60 лет старше меня.
I remember him moving in with me. I
Это был мой дед, и он хотел жить со мной. Я пригласил его, он переехал ко мне. И я теперь учился в семинарии, я изучал богословие. Но я еще не принял решение быть адвентистом. И я, когда возвращался домой, он всегда расспрашивал, что сегодня произошло. И он был очень любящий человек. Я по вечерам работал, днем я учился. И он мне все время готовил и овсянку там, и яйца, и так далее. И все было готово уже. И он мне давал, знаете, я был теперь как его жена. Он ухаживал за мной. И дед ходил со мной на баскетбол. И мы назвали нашу команду патриархи. Он был патриархом. И он собирался, он молился за нас. Он говорил, «Господи, защити этих глупых молодых людей, чтобы они не убили себя на этом баскетболе. Они не понимают, что это нехорошее использование времени, талантов или средств. Но благослови их, Господи». Все любили его. Но он говорил истину с любовью. Ему было, он был на 60 лет старше меня. Я помню, когда дедушка умер. Перед тем, как он умер, где-то за неделю, за две недели он попал в больницу до смерти. И у нас была вечеря Господня, и он хотел попасть на вечерю. И я сказал, да не, я занят, у меня одно, другое. И у меня много друзей было. Я думал, что они важнее были, чем дед. В конце концов, он настаивал, и я отвез его туда. Я не знал, что там вечеря была, вообще не знал. И он говорит, я хочу очень туда поехать. И я повез его, и мы приехали в церковь, и это в пятницу вечером была вечеря. Мне это не понравилось. И когда мы шли там по... Зашли в церковь, шли вдоль рядов, мой дед увидел, что вечеря идет, и он обратился ко мне и говорит, «Дон, мне уже нет ради чего жить, кроме Бога и вас, ребят. И я хочу сказать тебе, прости меня за то, что я заставил тебя ехать сюда. Прости меня». Я говорю, «Хорошо». И он говорит, «Что?» Я говорю, «Ничего, все нормально». «Что?» он говорит. Я говорю, «Ну, все нормально». Он забыл одеть свой слуховой аппарат. И в конце концов он настаивал, и говорю, «Все нормально, все нормально». После того, как закончили многоомовение, он посмотрел мне в лицо и говорит, «Я думаю, что Бог продлил мне жизнь, чтобы я мог пожить с вами, ребятами. И я сделаю все ради вас». Я умыл его ноги, он умыл мои ноги. Я помню тот день, когда он умер. Мы могли его отвезти в больницу, но он уже не хотел. Я спросил, «Дед, что ты хочешь? Давай отвезем тебя в больницу». Он говорит, «Да не, я уже хочу умереть, я уже готов». Я говорю, «А что мне делать? Я еще никогда не был с кем-то при смерти». Это тот, который любил меня, тот, кто был примером Христа для меня. Он говорит, «Возьми сборник гимнов». Я взял, и он говорит, «Я много размышляю о небе в последнее время». И в Библии, и также в сборнике гимнов он подчеркнул все стихи о небе. Он говорит, «Попой мне немного этих гимнов о небе». И на протяжении дня он как-то все уходил. Я пел песни о небе. Я плакал. когда я читал стихи о небе из Библии. И мой отец, мой дед умер в 5 часов. И когда он умер, я сидел там и я говорил: «Бог, что ты хочешь, чтобы я сделал, я сделаю». Да, вот дед стал моим одним из лучших друзей. Видите, дружба никак не связана с возрастом. Это связано с посвящением друг другу. И когда дед умер, это было как раз в ночь на Хэллоуин. И мы собрались там вокруг его постели. Люминица пришла также. И мы проводили богослужение там, вокруг тела. И догадайтесь, кто пришел. Отец Люминицы. Тот, который 5 лет говорил «нет». И он зашел туда, прямо к постели моего деда, взял меня за руку и взял руку Люминицы и объединил наши руки. Дед хотел, чтобы все было правильно, и он все делал правильно. И я хочу быть похожим на него. Я хочу иметь такие взаимоотношения. У вас есть такие отношения, когда все правильно в этих отношениях? Я хочу вновь встретиться с дедом. Я хочу быть на небе. Я увидел как-то наклейку на машине. Знаете, что там говорилось? Не упусти небо ради мира. Я не хочу упустить небо ради мира. Я хочу, чтобы мои отношения с верстниками, они были отмечены небесной печатью. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за эти уроки, за то, что Ты посылаешь людей, которые испытывают наш характер. Благодарны за родителей, которые наказывали нас, потому что мы шли не в том направлении. Благодарны за тех, кто говорит истину с любовью. За тех, кто готов поделиться своим опытом с нами. Я не знаю, какие отношения у присутствующих есть с другими людьми, но я прошу, чтобы Ты подвел их к такому моменту, чтобы они захотели Твоими методами строить отношения, а не своими. И мы славим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.